на тему о молитве. И тема сегодняшнего дня вроде, с одной стороны, легко, можно сказать, для молодежи, а с другой стороны, и тема даже и нелегкая. Когда вот так коснулись этого вопроса, ну, о молитве много можно сказать, а вот как молиться духом и почему именно духом молиться? И для меня стал сразу вопрос, как его вот так вот понять? Ну и мы вчера даже вот так собрались, братья, так рассуждаем, как это вот и почему именно молиться духом. Друзья, ну так вот думаю, что как-то с Божьей помощью можно будет и объяснить это, эту нелегкую вроде бы и тему. Хотя основная тема это как касается молитвы. Как-то мы тоже на благовестии иногда поем такое пение «Молитва матери моей». Вот братьями выезжали и пели вот это пение, и не в одном месте. Споем его, а потом вот так соберутся бабушки, женщины уже такие, у которых взрослые дети, и начинаешь им объяснять о том, что матеря, ваши дети гибнут, ваши дети в грехах утопают, потому что вы не молитесь и не умеете молиться о них. А вот для нас, верующих детей Божиих, тоже порой встает вопрос, умеем ли мы молиться. Когда ученики задали Иисусу Христу вопрос, они с Ним проходили столько времени, и они задают Ему вопрос о том, научи нас молиться. В 4 главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос женщине, которую встретил у колодца, он 23-24 текст, написано так, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таких поклонников ищет Отец, ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Друзья, вот таких поклонников Отец ищет себе. Поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. И Отец ищет себе. Много было израильского народа в то время, много сейчас верующих, но продолжается тот поиск Отца Небесного, которые будут поклоняться Богу в Духе и истине. И первое поклонение Богу, оно начинается в молитве. И в молитвенная жизнь это и есть как один из самых основных аспектов поклонения Богу. Поклонение Богу. Друзья, я уже за неимением времени, так буду, может быть, не все места прочитывать, что, вникая в этот, в эту тему. Когда Господь встретил апостола Павла, в то время гонителя Савла, на пути, и вот когда он увидел и встретился, только вот этот свет с неба осиял, он ослеп, пришел он в Дамаск, и он посылает ученика своего, Ананию, говорит, иди и скажи вот такому-такому человеку. И там одна деталь отмечена, что он теперь молится. Вот многого чего не подчеркнуто. Единственное подчеркнуто текст, он теперь молится. Вообще апостол Павел, он воспитанный был фарисей. И Христос о фарисеях говорил, что это люди, которые много молятся и даже два раза в неделю постятся и много молятся. Они останавливаются на концах, вот на углах улиц, останавливаются еще где-то, чтобы их видели, и они все молились, и они были научены молиться. И апостол Павел, который учился у ног Гамалила, он действительно, наверное, мог молиться. И интересно, вот за всю, вот о том, какая перемена произошла у апостола Павла, у Савла в то время, гонителя, много не сказано. Сказано всего лишь несколько слов. Он теперь молится. И все. Но они же знали, что он был фарисей. Он и раньше молился. Но почему-то так вот запечатлено он молится. Друзья, почему так отметилось в Священном Писании, что Савл вдруг стал молиться? Вдруг стал молиться. А до этого он говорил Богу. Он до этого просил его, что-то, может быть, получал. Когда встречаемся с неверующими людьми, и они тоже объясняют, говорят так, я Богу молюсь, и Бог мне помогает. Он мне сделал вот это, вот это. Вот здесь я помолился, он меня сохранил, или мне сделал вот это. Друзья, и я верю, что действительно Бог по молитве делает и дает вот так и неверующим людям какую-то о себе славу, о том, что Бог всемогущий, Он может помогать для того, чтобы они как-то могли обратить внимание, что Бог все-таки есть, к которому надо обращаться, и в свое время, может быть, они когда-нибудь Его познают. И они молятся, и молятся Богу, и Бог иногда на их молитвы отвечает. Друзья, так же, как и Савл. Он теперь молится. Друзья, молитва – это есть беседа сердца с Богом. Хотя вот брат передо мной говорил, Вася, о том, что бывают молитвы разные. Бывают молитвы, когда нужно их вознести, ну, буквально в считанные секунды. И будет ли эта молитва являться молитвой Духом? Или это просто молитва, как вот брат говорил о том, когда молитва бывает за столом, когда вот мы за пищу молимся, и несколько слов «благослови эту пищу, аминь», и все. Друзья, и это является молитвой. И другие молитвы, когда мы просто возносим к Богу нужды, самые простые нужды, оно является молитвой. Но является ли оно в духе или нет, это будет зависеть от нашего сердечного настроя. Сумел ли я даже в этот короткий промежуток времени действительно соединиться с Богом или нет? Поэтому и молитва духом, она является соединение с нашим Господом. Если я с Ним не соединился, если у меня просто страх или какая-то привычка, то молитва, она не будет являться молитвой Духом. Апостол Павел пишет к Ефесянам о том, чтобы этой молитвой молились постоянно, потому что Христос уходил отсюда, и Он говорит, что сея с вами во все дни до скончания века, и поэтому я... Вот молиться вам нужно только так, чтобы вы могли молиться Духом, то есть соединяясь всегда со мной. Я с вами нахожусь, и в любой момент, когда вам только понадобится во мне вот какая-то помощь, я нахожусь рядом, и тут нужно соединиться с Богом. Молитесь Духом, то есть Дух Святой соединяется с Духом нашим, и мы всегда нуждаемся в том, чтобы мы могли получить вот такие вот от Бога милости. У нас как-то сестра одна, старица, сейчас отошла в вечность, так вот рассказывала один случай из своей жизни. Как-то она, ну вот, встретилась, ну, жила в подъезде, в проезде своем в таком. И туда переехала одна семья военных. Ну, семья переехала, ну, естественно, там нужно было перевозить какие-то вещи, грузы. На квартиру, как обычно, военные раньше переезжали с одного места в другое, сейчас, наверное, так переезжают. И вот она заметила, просто сидела и смотрела. Вышел оттуда офицер этот и начал указывать там, как делать, как что этим солдатам давать задания. Вот так и так, раз-раз, все устроено, раз вытащили, ты вот это, ты... А она сидит, смотрит на него. А потом в сердце такое, вот бы у нас был такой вот проворный, хороший пресвитер. И в сердце так положила, в сердце своем, молиться о нем. Вот о нем, о его семье. Ну, когда мы посетили эту сестру, уже когда на одрах болезни, вот с этим уже пресвитером, и она нам открывает вот эту историю свою, как, говорит, получилось. Я, говорит, тебя еще тогда приметила. И вот у меня было желание, чтобы ты... мог так вот хорошо, чтобы в церкви все было управляемо. Друзья, молитва – это то действие, которые вот Божьи руки, они начинают по молитвам детей Божьих вот производить определенную работу. Работу среди неверующих родственников, работу среди окружающих соседей нас, работу в церкви. И как хорошо, когда мы с юности научимся не просто молиться молитвой, а молитва, которая бы достигала неба. Которая бы достигала неба. Друзья, я несколько... Вот рассуждая еще об этой теме, хочу прочитать такой текст. Исаия, 29 глава, 13 текст. Знакомый текст нам. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих. Сердце же их далеко, а уста рядом». В Псалме 64-м псалме, 5-м стихом, псалмопевец пишет Давид: «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих». Блажен, кого ты избрал и приблизил. Молитва – это когда мы соединяемся с Богом, это является вот приближением с Богом. И псалмопевец пишет о том, что блажен, кого ты избрал и приблизил. И когда человек научился соединяться с Богом, сближаться с Ним, то и Богу это, у Бога такое же точно желание, чтобы человек имел близость с самим Господом, с самим Богом. И здесь, когда он в пророке Исаия пишет о том, что бывают люди, которые устами они приближаются ко мне. Устами они, кажется, близки с Богом. Но Бог видит, что сердце таковых людей, оно отстоит далеко от них. Той близости с Богом у них нету. У них остались уста, а близости той, которой бы они могли сблизиться с Ним, у них нету. И когда псалмопевец Давид пишет о том, чтобы блажен человек, кого ты приблизил, то, друзья, у меня такой вопрос. Как вы думаете, Господь избирает себе, кого приблизить, или он желает всех людей приблизить, всех верующих, чтобы они были близки с ним, или нет? Друзья, думаю, что избрал он всех и желает, чтобы каждый человек имел близость с Богом. Когда Бог выбрал, избрал народ израильский, и когда этот народ израильский шел уже по пустыне, и Господь давал им закон, и вот этот народ, его всегда называли, ну, в Ветхом Завете называется народ избранный. Это был особый народ Божий, с которым Бог имел особое дело. Но произошло однажды так, когда гора дымилась, когда Моисей разговаривал с Богом, народ Богу говорит: «Вот пускай ты будешь говорить нам, и говори с Богом, передавай слова. А нам вот эта близость, такая вот близость особая». Сам народ, он был приближен к Богу. Он был близок с Богом, потому что он был особенным народом. Но он говорит о том, что народ в сердце своем, вот такая близость, как у тебя с Богом, вот такую близость мы ее не хотим. чтобы Бог с нами был, ну, через тебя, где-то вот через какого-то посредника. Ты вот заходи на гору, ты с ним беседуй, ты разговаривай, а мы все выполним. Вот все, что Бог хочет нам сказать, вот это все мы выполним. Но ты будь близок с Богом, а мы будем близки с ним, но чуть-чуть подальше. Вот не совсем так рядом, но подальше от него. Друзья, блажен человек, кого ты приблизил. Блажен человек, кого приблизил. Эта близость с Богом, она к чему-то обязывает каждого человека. Она к чему-то обязывала Моисея, когда он, встретившись с Богом, и когда терновый куст горел, он ему сказал: «Из тернового куста сними обувь твою, потому что здесь земля святая». И приближение с Богом, каждый из нас, он понимает, что для этого нужно что-то оставлять, от чего-то избавляться. И эта близость, она к чему-то обязывает и к чему-то побуждает человека. И первая причина, почему мы не умеем молиться, не умеем духом молиться, потому что мы, скорее всего, возможно, сами не очень хотим вот этой близости с Богом. Да, когда мне очень тяжело, когда меня посещают скорби и переживания, мне как необходимо. И я внимательно слушал все пение, когда молодежь поют о том, что когда мне очень трудно, мне так хочется склониться, чтобы Бог меня обязательно услышал, чтобы мне какое-то произошло облегчение. Ну, дорогой друг, а когда Бог от тебя что-то требует, чтобы у тебя не только тогда, когда трудно тебе, а когда просто у тебя, чтобы появилось желание прибыть с Богом в такой близости, в единении, как брат рассказывал, то ли в ночной молитве, то ли просто выехать куда-то на природу, как бывает, братья практикуют, просто только помолиться и излить Богу нужды, или соединиться с Богом, когда собирается ночь бдения для того, чтобы помолиться о том брате или сестре, или о церковных нуждах своих. Друзья, вот такую близость с Богом желает ли человек иметь или нет? Возможно, и собираются. Мы так вот практиковали, было у нас среди молодежи и ночь бдения, и приходили многие, может быть, почти все приходили. Но с каким сердцем я туда пришел? Возможно, это ночь бдения, потому что все пришли, и как на меня посмотрят со стороны? И вдруг мне нужно вот принимать крещение или еще что-то делать, а я туда не приду. Или еще какие-то вопросы. Друзья, ну как я иду на ту молитву, которую... на которую бы меня побуждал сам Дух Святой. Вот как та сестра положила сердце, как Дух Святой ей управлял, чтобы она могла помолиться об этом человеке. Ведь не обо всех она военных молилась, и не обо всех она видела вот эту нужду. А почему-то вот так Дух Святой управил ее сердцем. И она была чутко и внимательна, что нужно молиться об этом человеке. И как-то положилась на сердце. Друзья, вот так бывает в жизни. Но близость с Богом, она обычно к чему-то обязывает. И не всякий человек, и особенно в молодом возрасте, люди не всегда идут на этот шаг для того, чтобы иметь эту близость с Богом, как в молитвах, как в служении, как в другом деле с Господом. А без вот этой близости молитва Духом, она никогда не получится. Понимаю, что бывают различные причины, почему у нас нету желания вот так иметь такую же близость с Богом. Я уже сказал о том, что нам нужно от чего-то избавиться. Может быть, кто-то мечтает о том, чтобы построить хороший дом. И в этом доме, ну, как-то вот устроить. Вот я построю дом или решу свой брачный вопрос – или решу еще что-нибудь, а тогда я буду служить Богу, а тогда мне будет нужда, чтобы я мог и молиться, и мог от этого отказаться. Или еще какие-то вопросы в жизни, много вопросов, вопрос переезда, вопрос пожить здесь немножко, всякие вопросы. И мы порой торгуемся с Богом, потому что, друзья, не всегда есть желание, и не всегда есть та вот близость с Богом, а Бога это уже не устраивает. Апостол Петр в первом послании, вторая глава, по-моему, второй текст, там пишет так: «Ибо вы вкусили, как благ Господь». Вот, знаете, я тоже приведу пример, когда мы с неверующими людьми беседуем, и неверующие люди тоже, когда их приглашаешь, вот в собрание или приглашаешь, чтобы они были верующими, они говорят, в общем-то, у вас все хорошо. Вы помогаете друг другу, и у вас вот так, и так, вроде все хорошо слажено. Но я к вам не пойду. И причина, почему не пойду. У вас вот это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя. И, естественно, у человека без вот этих вот пороков, если я не выпью, если мне нельзя защитить, подраться с кем-нибудь там, еще что-то, если мне нельзя встречаться с девушкой, если мне нельзя то, другое делать, то зачем мне вот такая жизнь? И эти люди неверующие, они не видят красоты и прелести в христианской жизни. Для них это закрыто. Они просто не встречались никогда с Богом, и для них Бог представляется Богом, который от них только хочет что-то отнять, забрать, какие-то прелести. Вот это ихнее представление о Боге. И они большего о нем не знают. Они знают, что Бог за это взыскивает, и что нужно только от всего от этого отказаться. А если я от этого откажусь, то для меня жизнь кажется мрачной, пустой и никуда не годной. Это представление неверующих людей о христианской жизни. Друзья, я скажу и у верующих людей. Почему-то я, создается впечатление, что тоже такое же вот бывает представление о Боге. Они не до конца знакомы с Богом, чтобы отдать свою жизнь полностью с юных лет в распоряжение Богу для того, чтобы соединиться с Ним и чтобы Бог решал все мои вопросы, без исключения все вопросы. Для того, чтобы эта жизнь дальше устроена была Богом. А вдруг мне Бог не захочет, чтобы я купил хорошую дорогую машину? Я вот ее приобрету, а вдруг Бог меня пошлет на север? Или я не смогу работать там-то? Или я не могу жениться на той-то? Или еще что-нибудь? И Бог верующих сердцах, вот так, верующих людей, часто представляется Богом, который тоже их как-то ограничивает и лишает какого-то счастья. И кажется, думаешь, и действительно, и вот брат говорил о том, что уйти на молитву и помолиться Богу, и простоять на молитве час, и мне нужно себя будет тренировать, и в кого я превращусь тогда, в какого человека? Мне нужно носить косынку и прочее, прочее, мне нужно вот так и так выглядеть. Друзья, бывают такие впечатления, что люди и верующие люди, они с Богом как следует, они незнакомы. Незнакомы. Может быть, желание большое ездить, отдыхать, путешествовать где-то и все прочее. И у меня это все в сердце, и я это не хочу оставить. И это мне мешает настолько сблизиться с Богом и довериться Ему, потому что у меня нету желания оставить то или другое. Когда-то Бог богатому юноше, который подошел к нему с вопросом, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную, Господь ему сказал, если хочешь быть совершенным, вот у тебя условия, вот эти вот условия, вот так вот сделай, продай имение свое, вот и иди следуй за мной, отвергнув себя, возьми крест, все сказал, он ушел. Эти условия его никак не устроили. Это его не удовлетворяло. Вот эта такая близость с Богом его не устраивала. Ему нужно было и вечность, и жизнь вечную, и это богатство. Возможно, что-то ему он мог оставить. И, к примеру, вот многие каятся, приходят к Богу для того, чтобы, естественно, в ад идти неохота. Понимаем, что и страшно. Тем более бывают такие предупреждения, что в молодом возрасте уходят в катастрофах или еще как-то даже болезни какие-то постигают в это время. Конечно, как-то надо держаться вот так вот в церкви, чтобы что-то. Друзья, но вот такой близости с Богом все равно люди не хотят. И когда приходят искушения или трудности, то молиться, как следует молиться, наверное, все-таки мы до конца не умеем. Потому что в духе у нас нету того соединения с Богом в практической обычной жизни. Апостол Павел говорит о том, чтобы молились духом постоянно. Когда Неемии предстал вопрос, и он вышел для того, чтобы поехать в Иерусалим и делать там свое определенное труд, то и царь задал ему вопрос, и Неемия сильно испугался. Я слышал о том, что эти люди, они должны были быть всегда приветливыми и всегда должны иметь вид такой, чтобы не было никакого подозрения у царя, иначе он мог даже его не только убрать с этого места, а вообще лишить жизни. Возможно, представить себе, что он составляет какой-то заговор, и у него где-то в мыслях это. И за ними четко наблюдали, за этими людьми. И Неемия сильно испугался от того, что царь задал вопрос. Но Неемия сразу же, написано, помолился Богу. Это был его образ жизни, это было его стремление, это был его внутренний мир такой. Он другого пути к этому не находил. И поэтому Бог его услышал и отвечал сразу даже на эти молитвы, когда ему нужно было помолиться всего лишь несколькими словами и тут же дать ответ царю. Друзья, эта молитва тоже молитва духом, потому что в этой молитве Неемия соединился с Господом. В этой молитве особо он понуждался в нем, и Бог ему сразу же ответил. Друзья, я понимаю, что, может быть, вот эти вот вопросы, которые я сейчас поднимаю, они для нас, для кого-то, может быть, сложные. Для кого-то эти вопросы уже давно решены. Здесь вопрос о водительстве Духом Святым, он со вчерашнего дня звучал для многих. И проповеди, они объясняли, как это сделать. Друзья, и я думаю, что после этого лагеря, когда закончится наше вот это пребывание здесь, чтобы мы могли действительно и в молитве научиться постоянно молиться Духом. То есть в этой жизни доверить свою жизнь Богу. И вот я закончу эту мысль, апостол Петр пишет: «Ибо вы вкусили, как благ Господь». Друзья, у Господа никогда не было насилия. Здесь же пророк Исаия говорит: «Я не заставлял вас приносить мне жертвы». Я никого не заставлял приносить вам жертвы, курение. Я это делаю, для него нужно добровольное это желание. Бог любит добровольное, чтобы мы могли к нему приходить с молитвами, научились доверять ему жизнь. Он хочет, чтобы это все было добровольно. И потому что Господь действительно благ. У нас в церкви есть одна семья, которая посещает, ездит на несколько месяцев в Нагорный Карабах. Сегодня раздали открыточки, чтобы молиться о тех миссионерах, которые уехали в те места, где им совсем нелегко и не до отдыха. Друзья, но это люди, которые вкусили, как благ Господь. И предложить им сменять образ жизни, они не согласятся. Это был добровольный акт. Поменять благополучие и поехать – это добровольное. Потому что они поняли Господа. И они совершают там служение. И они этот шаг соединения с Богом, они один раз в жизни уже решили. Они его решили. Сегодня для многих он еще звучит здесь. Но эти люди решили. Возможно, вопросы у них возникали в жизни. И его решить было нелегко, потому что решиться оставить благополучие, оставить семью или оставить еще какие-то нажитые места и поехать там, где будет очень трудно и нелегко, это нужно было на это решиться. Я знаю брат один, который в Армении уже совершает много лет служения. Я, когда он туда переезжал, мне приходилось вместе перевозить с одним братом туда его. Я вспоминаю, когда они первый раз приехали туда, и жена увидела вот этих армян, говорит, и все они черные, среди них придется жить. И слезы, и переживания. А потом прошло время, он побудет на конференции по благовестию. И смотрю, вот сердце у него уже там, среди вот этих, кажется, таких черных, которых он, может быть, вот жена, для которых когда-то страшила, и жена, они стали для них близкими. И уже не страшно, а уже не на Черном море, а быстрее туда, к своим братьям и сестрам. Там служение ждет. Там есть служение. Друзья, в таких моментах человек молится Духом постоянно, потому что в этом есть особая нужда, и он имеет связь с Богом, потому что уже сама жизнь, обстановка жизни так ведет. Когда ученики просили «научи нас молиться», Господь сказал им эту молитву, но всю жизнь он учил их молиться. И когда его не стало, они молились так, что колебалось место. Собирались вместе, и место колебалось. Друзья, научил он их молиться. Они не только стали слова говорить, они сердце изливали Богу. И Бог колебал место. И Бог приводил по 5, по 3 тысячи человек в один день с одной проповеди. Они научились молиться Духом. И наше желание, чтобы мы с юных лет могли доверить Господу так свою жизнь, чтобы Он сам научил нас молиться, и тогда мы будем, наученные Богом, молиться Духом постоянно. Аминь. Будем молиться.